Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый True Crime подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие, Вика и Настя. Здесь мы рассказываем страшные истории преступлений, совершенных в культах и сектах. Размышляем о том, что приводит к созданию культов, и пытаемся понять, почему мы все-таки во что-то верим.
Всем привет! Вика, я традиционно хочу начать с вопроса. Скажи, пожалуйста, ты веришь в инопланетян?
Ты знаешь, я думала, что я не верю в инопланетян.
Но? Где но?
Но не так давно я спросила у своего мужа что-то про другие планеты. Мы, может быть, говорили про Илона Маска. И вдруг мой муж сказал, что он верит в инопланетян. А я думаю, ведь ты же такой образованный, умный человек, и веришь в инопланетян. Я говорю, как такое может быть? Я не верю, что ты веришь.
После стольких лет совместной жизни.
А он сказал, что наоборот, сейчас глупо не верить в инопланетян, что уж ну точно мы не одиноки в этой вселенной, представляешь?
Ничего себе.
В какой-то форме другая жизнь все-таки должна существовать. Наверняка совсем не так, как мы ее представляем, и, возможно, это просто какие-то микробы или что-то такое, но жизнь другая тоже существует. И я после этого задумалась, потому что я, не то чтобы, конечно, прям вот мой муж сказал, что так есть, и я сразу же поверила, но я задумалась.
Ну, слава богу, что ты не так слепо ему вверяешься.
Ну, как бы доверяй, но проверяй, я понимаю.
Да, потому что, честно говоря, мне кажется, да, надо проверять такие факты. Что тебе сказать? Я, конечно, не могу поддержать твоего мужа, я скорее на твоей стороне. И я слабо верю, конечно, в это. Вот. Но сегодня мы будем говорить про людей, которые верили абсолютно точно в то, что существуют не просто микробы, а существуют полноценные другие цивилизации.
Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь.
Сентября 1946 года в городе Амбер, Франция, родился Клод Варилон. Его юной маме было всего 15 лет. Отца Клод никогда не видел. Воспитанием мальчика занимались бабушка и тетя. Они отправили Клода учиться в католическую школу-интернат. Когда Клоду исполнилось 15, он сбежал из интерната и отправился автостопом в Париж. 3 года подросток скитался по городу, играл на гитаре и пел на улице, в кафе и кабаре. Он был большим поклонником бельгийского певца Жака Бреля и старался во всем на него походить. 18-летнему Клоду удалось познакомиться с директором национальной радиопрограммы, который как раз занимался поиском молодых талантов. Клод подписал контракт на запись и стал восходящей звездой поп-музыки на радио. Жизнь Клода сильно изменилась. Он выпустил 6 синглов, начал выступать не только на радио, но и на телевидении. Клод даже стал откладывать деньги на покупку гоночного автомобиля, что было его главной детской мечтой. Но неожиданно карьера молодого певца закончилась. В сентябре 70-го года его наставник и продюсер покончил с собой. Клод решил заняться спортивной журналистикой, чтобы быть ближе к гоночному миру. В 73-м году он стал выпускать собственный журнал «Автопоп» и даже начал работать гонщиком-испытателем. Но в ноябре того же года во Франции был принят закон об ограничении скорости на шоссе, и Клод потерял работу испытателя. Журнал тоже не приносил дохода, так что в 1974 году Клод был вынужден его закрыть.
Вообще, надо сказать, что Клод действительно похож на Жака Бреля.
Ну, кстати, есть немножко, вот особенно, когда он прям юный и еще без бороды. Да, мне кажется, прям есть что-то.
Тебе нравится Жак Брель?
Не мукити, Пол. Сейчас будет.
Именно. У меня просто есть история про эту песню.
Да? Ну-ка, расскажи.
У нас в компании в Питере был парень, который рассказывал, что эта песня безотказно действует на девушек. То есть, если он хотел кого-то заманить в свою ловушку, он просто включал на мобилке девушке эту песню Жака Бреля с видео.
И все, они таяли, да?
Да, действовало безотказно.
Слушай, это очень смешно, потому что у меня эта песня теперь навсегда ассоциируется с отрывком по вишневому саду, который мы делали с нашим однокурсником. Помнишь, на ковре мы там были все?
Вы были на ковре...
Да, на ковре и слушали Жака Бреля. Я там спала, вот, пока как раз был сигаретный дым и этот Жак Брель. Именно эта песня.
У меня не было тогда этой ассоциации. Круто.
Угу.
Но Клод, который, мне кажется, немножко косплеил Жака Бреля.
Да.
Он же вообще-то очень целеустремленный, кажется, человек. Потому что если он с 18 лет уже начал записываться на радио, записал синглы, и затем даже после трагедии он не растерялся и перешел работать в журналистику.
Ну, он вообще такой, да, одаренный был парень.
Да.
Очевидно.
И в это время во Франции как раз стали очень популярными сообщения в СМИ и на телевидении о неопознанных летающих объектах. Как раз, как будто бы. Во Франции насчитывалось примерно 10 тысяч свидетелей НЛО. И вот однажды вечером в одной из развлекательных телепередач на экранах появился Клод. Он представился очевидцем и рассказал свою историю встречи с инопланетянином. По его словам, в декабре 1973 года он вышел прогуляться и неожиданно увидел яркое свечение в небе, а затем появился корабль, летающая тарелка. С корабля спустилась небольшая лесенка, и Клод увидел две спускающиеся маленькие зеленые ножки. Инопланетное существо представилось Элохимом и заговорило с Клодом на чистом французском языке, потому что оно знало вообще все языки мира. Элохим сообщил Клоду, что все человечество когда-то давно было создано ими, инопланетянами, а теперь создатели хотят встретиться с землянами. На вопрос ведущего, не вымысел ли все это, Клод тоже ответил вопросом: каким же нужно обладать воображением, чтобы такое придумать? Я не пытаюсь вас в чем-то убедить. Хотите — верьте, хотите — нет. После этого телевыступления Клод стал организовывать лекции, на которых делился своим уникальным опытом. Вокруг него собрался небольшой кружок поклонников научной фантастики и любителей уфологии. Вместе они основали организацию МАДЭК, которая расшифровывалась как «Движение за приветствие Элохимов, создателей человечества». Члены этой организации стали собирать деньги для публикации книги Клода. В том же 1974 году книга была издана под названием «Книга, которая говорит правду». В ней Клод рассказывал о встрече с Элохимом, о том послании, которое Элохим передал ему, а также о тех научных и философских знаниях, которые он получил от Элохима. Самой главной идеей было то, что человечество и вообще все на Земле создано с большой любовью учеными и художниками с планеты Элохима. Участники организации стали распространять книгу на улицах. Как вспоминает бывший адепт, мы продавали правду. Постепенно организация приобретала все более религиозный характер. Клод изменил свое имя на Раэль. Как обычно, он сообщил всем, что этим именем его наградил сам Элохим. А в 1975 году, по словам Клода, да, мы продолжим называть его настоящим именем, состоялась его вторая встреча с пришельцами. Только в этот раз его пригласили на корабль и отправили на планету Элохима. Из интервью Клода. Цитата. «Мне показали планету, где они обитают. Это очень приятная и гармоничная планета. Дождь там идет только по ночам. Фоном всегда звучит приятная музыка, которая стихает во время разговора, а затем снова становится громче. Там райский пейзаж. Белочки с головами, как у мишек. Розовые и голубые». Конец цитаты. По словам Клода, на той планете его пригласили на ужин, где познакомили со всеми древними пророками — Моисеем, Магометом, Буддой и даже Иисусом. Все они были живы благодаря манипуляциям с клетками ДНК. Клод вернулся с другой планеты и объявил последователям, что Элохим назвал его пророком и братом Иисуса. После этого путешествия Клод написал вторую книгу и еще больше укрепил свою избранность в глазах адептов.
Ну... Белочки с головами, как у мишек, розовые и голубые. И тут же рядом Магомед, Будда и Иисус. У меня просто в голове чисто картинки из Рика и Морти сейчас. Абсолютно вот какой. Я не представляю. Это каким воображением? Богатым. Вот каким, собственно. Ты еще спрашиваешь.
Розовые и голубые белочки с головами мишек. Это какой-то страшный сон, мне кажется, что это, знаешь...
Ну, реально, да-да-да.
Ну да, только в каких-то странных мультиках такое можно увидеть.
Это правда. Но, знаешь, вот кажется сразу, Ну, это же просто дичь. Вот на это-то вы как вообще можете, могли повестись? Причем, знаешь, самое интересное, что ему все равно зачем-то нужно было туда приплести Моисея, Магомеда, Будду и Иисуса. Ну, то есть, как бы, ладно, вроде мы как говорим про космос, про инопланетян, зачем, как будто бы, казалось бы, да, обращаться к этим товарищам? Но нет, все равно, все об одном, как говорится, вот.
Ты знаешь, а это не напоминает ли тебе фильм Ридли Скотта «Прометей»?
А я не смотрела.
А, ну, ты знакома с вселенной «Чужих»?
Да, я знакома с вселенной «Чужих».
«Прометей» — это приквел к «Чужим».
А-а-а.
И вся история заключается в том, что действительно были древние астронавты, которые населили Землю жизнью. И там эта теория тоже раскрывается. И я в какой-то момент подумала, а может быть, Ридли, он тоже был раэлитом?
Ну, кстати, да, все может быть. Но я, знаешь, подумала, что почему вообще пришельцы, почему космос? И у меня была такая мысль, что вообще вся вторая половина 20 века, это вообще весь 20 век, вот до того, как человек полетел в космос, и после, то есть до этого человек отчаянно мечтал туда попасть, потом он вроде как будто попал, а все равно, ну, как бы понятнее не стало. И все равно вот эта вот надежда на то, что ты не один в этой вселенной, она, может быть, только укрепилась у людей после этого. И что вообще в целом вот эта тема космоса, она была супер популярна в то время, вот. В 76-м году сообщество раэлитов отправило миссию в Канаду. И в следующем году в Квебеке был сформирован новый отдел их движения. В 80-м и 82-м были организованы миссии в Японию и Африку. Учение Клода стало распространяться по планете Земля. В 84-м году раэлиты купили 40 гектар земли на юге Франции и стали там организовывать ежегодный летний лагерь или ретрит. Это место они назвали Эдемом. Там Клод учил всех правильно медитировать. По его идее, это обязательно нужно было делать голыми. Тех, кто стеснялся раздеться, Клод называл монахами и, соответственно, монашками, провоцируя все-таки снять одежду. Во время медитации Клод просил адептов прикасаться руками к их собственным телам и гениталиям. Это называлось чувственной медитацией. Подробно правила данной медитации Клод описал в своей следующей, уже третьей книге. Еще одной важной практикой раэлитов было упражнение, при котором адепту нужно было взять зеркало и внимательно рассмотреть свой анус. Ну и как я могу ничего после этого не сказать, Вика? Ты меня, конечно, прости.
По сообщению бывших адептов, это была очень шокирующая практика, которая приносила им очень много пользы, потому что от этого они почему-то расслаблялись.
Я думаю, это такая, да, смесь, конечно, чего-то неожиданного, непривычного и смешного одновременно. Ты просто представь эту картину.
Ты знаешь, у актеров есть огромное количество же разных способов, как снимать зажимы на сцене.
Да, конечно. Мне кажется, это могло бы быть одним из достаточно радикальных методов, но беспроигрышных.
Ну что, ушел потихоньку за кулисы, взглянул?
О, боже мой. Ну, в общем, они так боролись со стыдом, вот. Ну, как бы, видимо, успешно.
Да, они же это делали еще все-таки группой.
Да, это вот это было, наверное, самое... Ну, многие говорили, что это было некомфортно очень. Но когда они это преодолевали...
Это их очень сплочало.
Да, определенно. У меня истерика
когда
уже.
Когда пройдешь через такую жопу, трудно не сплотиться.
Ну, я думаю, вы нас поймете, друзья. Очень сложно пройти мимо этого. Да, нам 5 лет.
Очень трудно быть взрослым и серьезным.
Я очень понимаю тебя. Но мы не обязаны, на самом деле.
Я просто представляю, что правда кто-то ходит за кулисы и взглядывает.
А я не удивлюсь, может, еще и не на свой. Также Клод запрещал последователям чувствовать ревность. Он говорил, что человек, который ревнует, на самом деле не реализовался. Тем, кто все-таки не справлялся и продолжал ревновать, рекомендовали практику – обмениваться партнерами и наблюдать свои чувства. На территории лагеря то и дело кто-то прилюдно занимался сексом. Многие адепты, выросшие в строгой католической вере, отнеслись к таким практикам с восторгом. Это помогло им раскрепоститься и забыть о своих старых комплексах. Финансовой основой организации были ежегодные взносы последователей в размере 10% от заработной платы для общины и 1% на благо пророка, то есть Клода.
Однажды он сообщил адептам, что деньги нужны на строительство посольства, в котором они все будут встречать инопланетян. Во время одной из летних встреч Клод даже представил макет этого посольства. Там должны были быть вилла, бассейн, взлетно-посадочная полоса и парковка для летающих тарелок. Фотографию макета посольства мы обязательно выложим в наши социальные сети. Сначала Клод предложил искать место для строительства в Израиле. Туда была отправлена миссия, но местные власти попросту игнорировали все попытки раэлитов связаться с ними. Тогда Клод сообщил, что Элохим разрешил искать место для посольства по всей земле.
Вот тоже, да, Израиль. Как будто у них своих проблем мало. Как что у него вообще в голову пришло в Израиль поехать?
А мне кажется, что он специально это сделал. То есть, как что-то невозможное.
У них и так там земли нет, в этом проблема.
А он хочет по парковке для летающих тарелок.
Да, извините, пожалуйста. Как они высчитывали, как это должно выглядеть, эта парковка?
Сколько она места занимает? Да. С другой стороны, то есть у него вот там на фотографиях на самом деле летающие тарелки выглядят как небольшая яхта. Поэтому, может быть, это выглядело как, знаешь, такой небольшой порт.
Ну да, кстати, может быть.
У пророка раэлитов были свои помощники. Клод называл их проводниками или епископами. Они проводили крещение для всех новоприбывших адептов, а также обязательные ежемесячные встречи, медитации и все остальные практики. Обряд своеобразного крещения в раэлизме назывался передачей клеточного плана. Во время этой передачи раэлитский проводник возлагал руки на голову другого человека, посредством чего, как полагали раэлиты, проводник получал клеточный код человека, а затем телепатически передавал его Элохиму.
То есть получается, что они верили, что их пророк, а также его приближенные обладают телепатией.
Ну, конечно. И что, тебя это удивляет?
И общаются, да, с высшим разумом, с Элохимом.
Ну, конечно, да, что такого.
В 92-м году раэлиты купили еще один участок, на этот раз в Канаде. 115 гектар земли недалеко от Валькура были названы садом пророка. В 97-м году на этой территории раэлиты построили Уфоленд, то есть НЛО-ленд. Это был развлекательный музей, где каждая комната представляла собой инсталляцию на космическую или научную тему. Там были зал космических путешествий, зал генетики, зал клонирования. Там же можно было сделать пожертвования для строительства посольства. Так что больше всего НЛО Ленд напоминал центр вербовки. Съезжавшиеся автобусами туристы выходили после экскурсии с брошюрами о раэлизме. В то время Клоду уже удалось зарегистрировать раэлизм как религию, так как законы Канады позволяли это сделать. В 98-м году Клод объявил последователям, что получил новое откровение от Элохима. Он попросил сформировать специальную женскую группу – Орден Ангелов – для встречи инопланетных гостей. Клод разделил женщин в Ордене на три группы – ангелы с белой, розовой и золотой лентой. Белые ангелы носили на шее ожерелье с белыми перьями. Они были свободны выбирать себе любовников людей, а также им было поручено действовать по всему миру, чтобы привлекать больше женщин в раэлианское движение. Розовые ангелы носили розовые перья на ожерелье, и Клод называл их избранными, теми, кто как раз станет супругами Элохимов. Ожидалось, что они будут вести изолированную жизнь и сохранять свою сексуальную активность для инопланетян. Ангелы с золотой лентой носили ожерелье в виде золотого шнура. Клод отбирал золотых ангелов за их физическую красоту и называл первыми людьми, которые приблизятся к Элохиму по его прибытию на Землю. Ангелы с розовой и золотой лентой подписывали контракт, в котором говорилось, что они будут получать инструкции по занятиям любовью с инопланетянами только от самого представителя Элохима на Земле, то есть Клода. А также, что ни при каких условиях они не имеют права отказывать Клоду в этих занятиях. В 2004 году Клод вместе с девушками с золотыми лентами появился на страницах журнала Playboy.
Да, одной из девушек, которая была вместе с ним на съемках, это была его жена, на которой он женился, когда ей было всего 16 лет.
Да, она была дочка одной, да, израилиток?
Она была дочкой одной израилиток, то есть у нее совсем не было выбора. Просто однажды к ней подошли и сказали, что она родилась для того, чтобы сделать Клода счастливым.
Но меня больше всего поразило, что потом он ее так же просто бросил спустя сколько-то там лет. Начала стареть, я не знаю.
Но как только она, видимо, может быть, перестала соглашаться на такие голые съемки, потому что в основном ее использовали для того, чтобы она вот рекламировала как-то очень откровенно их движение.
Ну, короче, такая для пиара была жена.
Угу.
Угу.
Еще в 92-м году у Клода и его движения начались проблемы с законом. Во время его очередного выступления на вечернем развлекательном ток-шоу «О, Боже, вторник» ведущий задал Клоду неожиданный вопрос. Предлагает ли его сообщество новые формы общения с детьми? Клод ответил положительно «Да, мы отстаиваем свободу во всем». После этого шоу начались судебные разбирательства. Некоторых руководителей сообщества раэлитов судили за половые преступления и развращение малолетних. Кто-то был лишен родительских прав. Французский парламент официально признал раэлитов опасной сектой, после чего Клод с большой группой последователей быстро переехал в Канаду. А в 97-м году ученые представили миру клонированную овечку Долли. Для раэлитов это стало большим поворотом. Они посчитали, что Долли полностью подтверждает все теории Клода, так как он рассказывал, что видел на планете Элохима клонированных Будду, Иисуса и других пророков. Клод обратился к одной из своих приближенных последовательниц, Бриджит Буасилье, с просьбой стать научным представителем раэлитов. У Бриджит было две докторские по химии. Она преподавала в университете и имела прекрасную репутацию в научных кругах. Клод организовал конференцию, на которой заявил, «Если Бриджит получит вашу клетку ДНК, то она сделает вашего клона. Мы мечтаем первыми клонировать ребенка». После этого заявления жизнь Бриджит изменилась. Она потеряла престижную работу, а также ее лишили опекунства над младшей дочерью. Все это произошло из-за ее причастности к раэлизму. Клод пообещал Бриджит, что однажды ее дочь к ней вернется и будет гордиться ее достижениями. Вместе они организовали компанию Clonate и обустроили лабораторию для клонирования человека в секретном месте. Для исследований Бриджит были необходимы подопытные суррогатные матери, которые были бы готовы прервать беременность в случае неудачи эксперимента. На очередной пресс-конференции Бриджит представила 50 девушек-раэлиток, готовых поучаствовать в эксперименте. Среди них была и старшая дочь самой Бриджит. Я, кстати, сейчас читаю книгу, которая называется «Во имя науки», про преступления, которые совершали ученые для того, чтобы совершать какие-то открытия.
Ой, звучит интересно.
Бриджит, получается, одна из них.
Я бы сказала, могла бы быть.
В 2001 году Бриджит пригласили выступать на слушаниях в Конгрессе США по вопросу клонирования человека. По просьбе самой Бриджит, Клоду тоже дали слово во время слушаний. Президент Буш выступил против клонирования человека. Бриджит подверглась преследованию, в результате ее лаборатория была закрыта. Но благодаря анонимным спонсорам Бриджит удалось организовать еще одну лабораторию за пределами США. Она объявила, что среди большого количества претендентов она выбрала одну бездетную пару, которая хотела сделать ребенка, клона матери. Бриджит провела имплантацию, беременность протекала без осложнений, и дата родов была назначена на 26 декабря 2002 года. Клод предложил придумать клонированной девочке имя, так как реальной информации о ребенке и ее семье по условиям договора распространять было нельзя. На торжественном ужине раэлитов по случаю рождения клона было выбрано имя Ева. Бриджит немедленно выступила в СМИ. Новость о первом человеческом клоне передавали по телевидению во всех странах, благодаря чему о раэлизме узнал весь мир. Вскоре американский адвокат Бернард Сигел посчитал, что клонированному ребенку необходима специализированная медицинская страховка и особый уход. Бернард решил представить интересы малышки в суде, так как с юридической точки зрения Ева невольно, еще до своего рождения, стала участником медицинского эксперимента и нуждается в защите. Во время слушания судья попросил Бриджит назвать настоящее имя Евы и ее родителей, рассказать о том, где она находится, назвать хотя бы имя врача, принимавшего роды. Бриджит не смогла ответить ни на один вопрос. Оказалось, что она даже никогда не видела Еву вживую, только на видео. Этот судебный процесс ничем не закончился. Судья выразил свое сомнение в том, существует ли Ева вообще, и нужно ли защищать интересы несуществующего ребенка. Правду о Еве знала не только Бриджит. В лаборатории вместе с ней работал еще один раэлит, ученый биотехник. В своем интервью он рассказал, что никаких исследований они с Бриджит не проводили. Лаборатория была организована исключительно как фотостудия, где Бриджит делала фотографии для СМИ рядом с микроскопами и другим оборудованием. Поскольку никаких исследований не было, соответственно, никакого человеческого клона тоже не было.
Так, ну мне есть что сказать по этому поводу.
Давай.
Во-первых, мне кажется, тут есть какое-то несоответствие. Она же химик. Как вот он, значит, там в документальном фильме говорит, Она села у микроскопа и даже не знала, как им пользоваться. Я думаю, так, стоп. Ну, она же химик в любом случае. Она преподавала в универе. Что значит, она никогда не видела микроскопа? Это как-то что? Ну, это странно. Нет?
Я думаю, что, может быть, существуют химики, которые не пользуются микроскопами. Он был так убедителен.
Но она тоже, знаешь, была убедительна.
А ты помнишь, у тебя было вот это время, когда вдруг все заговорили о том, что уже клон человека существует, клон родился, клон родился.
Так вот я хотела у тебя спросить, потому что я вот не помню что-то такого. Это еще как-то мимо меня прошло.
Я помню, у нас был какой-то шум. Я помню, что, значит, после овечки Долли действительно через несколько лет все заговорили о том, что ну все началось. Сейчас начнут клонировать, нас уже клонируют. Это прям было большой темой.
Какое у меня размышление по поводу этого Бернарда? Я подумала, что Бернард этот просто хайпануть хотел на этой девочке. Мне кажется, он сразу понял, что никакой девочки нет.
Я не сразу обратила, что ты про адвоката говоришь.
Да, я про адвоката. Да вообще все это, конечно, такое. Конечно, часть меня хочет даже как будто бы верить, знаешь. Представляешь, если это правда. Это было бы прикольно.
Мне кажется, что точно клонирование сегодня уже возможно.
Вот мне тоже так кажется.
То есть это факт. Это факт научный, что это возможно. Но просто законодательство это запрещает в основном, почти во всех странах.
Ну, там этический вопрос, да. Конечно, это все понятно.
Потому что это никак не решено совершенно. И самый главный вот вопрос во всем этом это как быть тем девушкам, женщинам, которые будут участвовать в этих экспериментах, если они будут действительно вынашивать детей, и вот что делать в случае действительно неудачи. То есть я думаю, что вот этот вопрос очень большой. И второй вопрос — это как самим клонированным людям. То есть им действительно нужна будет совершенно иная медицинская помощь, потому что могут возникать разные проблемы, которые вот неизвестно, какими они будут. Я так понимаю эту дилемму.
Ну да, потому что все исследования, которые проводились на животных, говорят о том, что очень большие проблемы со здоровьем у всех. Ну, не у всех, а у успешных экспериментов. Там аутоиммунные всякие заболевания и генетические. Но в любом случае, тема интересная.
Ты когда-нибудь мечтала, чтобы у тебя была близняшка?
Да, я мечтала, правда. Меня вообще очень, как это, волнует тема близнецов. Близнецы меня искренне удивляют. Вот я смотрю на человека и понимаю, что у него есть близнец, например. И я просто не могу в это поверить. У тебя есть такой же человек практически. Но он другой, но он такой же. Ну, это странно.
У меня были подружки-близняшки.
А, да? Ничего себе, у меня вот не было. Ну, только знакомые какие-то прям такие поверхностные совсем. Но меня вот еще, знаешь, какой вопрос? Я недавно мужу тоже говорю. Представляешь, вот, если бы у меня была близняшка. Ну, то есть вот мне очень странно всегда кажется, вот это для партнера. Как это странно, прикинь? Вот ты выбираешь кого-то человека, а у него есть еще один такой же человек. Ну, то есть понятно, что когда ты уже близко его знаешь, ты видишь, что он не такой же, что они все равно немножко отличаются. Но все равно в этом есть какой-то вот для меня эффект вот этой зловещей долины почему-то.
А у меня это эффект, сейчас я тебе скажу, какого фильма. Если я не ошибаюсь, «Деревня проклятых», я проверю прямо сейчас. Там рассказывается про то, как в одной деревне одновременно все женщины забеременели. Они родили детей в один и тот же день. Я не помню, по какой причине, но они почему-то это делали в ангаре. То есть это вроде как-то было организовано, что там какие-то военные, ученые все за ними наблюдали, но почему-то они не в больнице рожали, а именно в каком-то ангаре странном. И дальше у них родились дети с одинаковыми белыми волосами, с одинаковыми такими прическами. И эти дети почему-то ходили. Вот я сейчас думаю, почему они ходили в одинаковых костюмчиках, почему родители им покупали именно одинаковые серые одежды. Но, значит, такие блондины в серых одеждах и с яркими такими глазами. И они могли гипнотизировать взрослых и могли управлять, проникать в разум, там, вот и всякое такое. И дальше там, ну, в общем, это ужастик.
Ну, в целом, дети этим и занимаются, мне кажется. Да вполне успешно. Они проникают в сознание.
Одинаково одеваются и гипнотизируют родителей.
Мне кажется, многие очень успешны в этом. Некоторые потом теряют просто этот навык, понимаешь?
Ну, я вообще абсолютно против проникновения в чужой разум, если что.
Если бы это было возможно. Ну, в общем, как ты и сказала, с точки зрения ученых создать клона человека возможно. Для этого уже, правда, есть все необходимые научные разработки и методики. Однако на практике опыты по клонированию обезьян и других млекопитающих успешны не более чем в 10% случаев. К тому же уже созданные клоны животных имеют серьезные проблемы со здоровьем. Они страдают от нарушений эндокринной, иммунной
и других систем организма и в большинстве своем рано умирают. Поэтому многие представители научной общественности считают, что опыты по клонированию человека повлекут страдания клонов и являются неоправданной жестокостью.
Да, а вот и этический вопрос.
В 2003 году Палата представителей Конгресса США приняла закон, по которому клонирование, нацеленное как на размножение, так и на медицинские исследования и лечение, рассматривается как преступление с возможным 10-летним тюремным заключением и штрафом в 1 миллион долларов. Несмотря на это, в 2004 году Бриджит заявила, что их компания Clonaid создала уже 13 детей-клонов. Так же, как и в случае с Евой, Бриджит не предоставила никаких доказательств. Клод Варилон организовал церемонию в честь Бриджит, где отблагодарил ее за работу и назвал своей преемницей. Сейчас Бриджит проживает в Мексике. Также она путешествует по центрам раэлитов в других странах – Японии, Кот-д'Ивуар и Южной Корее – и готовится занять кресло наместника Элохима на земле. Клод перебрался в Японию. Там он женился в третий раз. Его жена также является представительницей Ордена Ангелов. Как и Бриджит, Клод посещает сообщество раэлитов в разных странах. В интервью он объявил, что посольство было решено строить в Африке, так как, несмотря на то, что движение зародилось во Франции, самое большое распространение оно получило в африканских странах. При этом Клод уточнил, что строительство посольства – это настолько долгосрочная миссия, что вряд ли она будет закончена при его жизни.
У нас этот выпуск называется «Клон», и я очень надеюсь, что нам не придется в скором времени делать «Клон 2». Про Бриджит или, возможно, кого-то из других последователей Клода.
Ну, ты знаешь, она так неплохо выглядела в этой документалке. И я подумала, что вообще-то да, может быть. Раз она готовится быть наместницей теперь.
Но ты веришь, что она сделала 13 клонов?
Да нет, хотя не знаю. Уже чему только не поверишь. После всех наших выпусков я уже, знаешь... Теряю, кажется, связь с реальностью. Слегка.
Ну, то есть ты почти веришь в клонов, а я почти верю в инопланетян.
Друзья. Нет, все нормально, мы на связи. Но пошутить стоит. Ну, слушай, просто знаешь, меня вот во всей этой истории смущает в том, что это реально возможно. Что, понимаешь, это как бы запрещено по этическим вопросам, а не потому, что это, типа, медицински невозможно сделать. И вот именно поэтому и есть такая мысль, что, ну, как бы, людей, которые легко могут наплевать на закон, достаточно. И достаточно мест в мире еще, где можно спрятаться и делать всякую дичь. Поэтому вот, как бы, знаешь, вот как можно, положа руку на сердце, сказать, что этого точно не существует, если это возможно.
Но я думаю, что здесь факты в том, что Бриджит, как ты говоришь, она была все-таки химиком, она не была генетиком.
Это факт, да.
И работали они вдвоем с парнем, который был биотехником, и который сам сказал, ну, я просто собрала лабораторию, и мы там фотографировались.
Ну, да.
То есть мне кажется, что здесь они все-таки использовали эту Еву и всю эту историю только как пиар и привлечение новых людей, новых адептов в свое движение.
Ну, это была точно очень успешная пиар-компания.
У них есть еще одна пиар-компания, только она не такая популярная. В Канаде девушки раз в году, девушки...
Раэлитки. Ага.
Раэлитки или раэлитянки, они топлес что-то скандируют. В общем, что-то там топлес происходит.
Ну, они в целом любят голиком там ходить, вообще бродить. Знаешь, в Германии тоже можно официально уже топлес купаться женщинам.
А я была на таком пляже в Германии. Я так испугалась. Меня туда подружка привела, немка, и она сказала, что ну вот, а тут так все. Ну, мы были с мужем, и мы так немножко растерялись, а потом сказали, можно мы не будем раздеваться? Я сказала, ну, это тоже можно.
Да, я бы разделась. Я же, знаешь, в баню люблю ходить, в общественную. Вообще вот это все у меня, видимо, какие-то другие чуть-чуть отношения с чужой наготой. Понимаю тебя, да.
Ну, конечно, у каждого, да, свои границы.
Это да.
Без всяких принуждений. И вот мне было интересно, на нудистском пляже мы, люди в одежде, мы как бы... Получается, что мы были, ну, как белые вороны.
Ну, ложки, да.
Эх.
Ну, что поделать. Я не думаю, что вас кто-то бы осудил за это.
Ну, вот видишь, Клод, что нам показал, что все что угодно можно превратить в религию, даже вот уфологию. Потому что ты говорила про инопланетян и почему это было популярно.
Угу. Телеканал РЕН-ТВ представляет.
Да, в то время вот эта теория про то, что человечество было создано пришельцами, это было очень популярно, и на самом деле у Клода Были еще обвинения в плагиате, то есть те книги, которые он писал.
Угу.
Там были еще более ранние работы, и это были такие полухудожественные книги. Вот, поэтому вполне возможно, что он просто даже у кого-то списал. Но мне кажется, вообще, я бы не удивилась, потому что он, кажется, был очень-очень и есть очень-очень вот такой вот настойчивый человек, который, что ему надо, то он и делает.
И видел возможность, и пользовался. Ну, судя по его неровной карьере, то он певец, то он тут журналист, гонщик. Потом бац, опа. Он же отлично держался перед камерой. Вот, кстати, момент. Он один из немногих создателей культов, кто действительно очень симпатичный и обаятельный. Ну, по крайней мере, вот из тех, кого мы брали, вот от него нет такого, знаешь, ощущения, что он прям мерзкий тип, когда на него смотришь. Ну, то есть я могу понять, почему люди так очаровывались им. Есть что-то в нем такое.
Да, то есть он же очень много участвовал в этих ТВ-шоу, когда его приглашали. Он очень много участвовал. Но мне вот, знаешь, когда я на него смотрела на видео, мне казалось, что он немножко работает по системе Тайры Бэнкс. То есть он так, ну, лучит глазами иногда. И вот, знаешь, вот это вот...
Да, есть, кстати, такое.
Любовь, которую он изучает, это прям ровно вот как Тайра учит моделей, что нужно вот как бы лучить глазами.
Лучить глазами. Ну еще этот, понимаешь, французский. Говорил бы он по-английски, было бы не так.
Ты думаешь, тут еще очарование языка?
Мне кажется, да.
Вполне возможно.
Ну, еще потом у него эти костюмчики беленькие такие, прям он это, как будто он с каким-то дизайнером сотрудничал.
Так и есть. И ты знаешь, с каким дизайнером он сотрудничал?
Нет, честно говоря.
Что он сотрудничал с людьми, которые шили костюмы для Ошу.
А, да-да-да, кстати, да-да-да.
И шапочку он потом себе такую же сделал.
Ну, это потом уже, да.
А вот эти белые штуки с большими плечами... Вот эти костюмы такие, это точно. Он тоже, мне кажется, у Оши подрезал.
Ну, он еще в течение жизни несколько раз поменял свой стиль. Сначала он ходил в черном, потом он стал ходить в белом.
По-моему, он стал в белом ходить ровно, когда стал Раэлем.
Да, наверное.
То есть вот он, как только его Элохим назвал братом Иисуса, вот он переоделся в белое. То есть это все было после его, значит, путешествия на планету.
Я еще хотела добавить, что, ну, понятно, что эта история с инопланетянами была супер популярна, но мне вообще кажется, что это очень привлекательная тоже мысль, знаешь. Человек так хочет не чувствовать свое тотальное одиночество и хотя бы знать, что где-то там еще он не один в этой вселенной, в этом холодном космосе. И вот поэтому так хочется верить, что есть еще какая-то жизнь где-то в вселенной. Может быть, не в нашей.
Тут все, это мы с тобой про любую веру сейчас начинаем говорить, про то, что круто верить, что, ну, есть какой-то смысл, что ты создан не просто так.
Не, ну, понимаешь, это все-таки возможно. То есть процент того, что есть какая-то жизнь где-то в какой-то вселенной, это, ну, как бы, это есть.
Угу.
Пока не доказано обратное. Хотя, с другой стороны, можно так и про Бога сказать. Да, все.
Вот они.
Пошло-поехало. Пока не доказано обратное, все может быть.
Вот мы и договорились. Я прямо испытала какой-то укол в сердце в тот момент, когда я поняла, что они до Южной Кореи добрались, раэлиты.
Ну да, кстати, вообще-то они вторые по количеству после саентологов в мире.
Угу.
Чтобы вы понимали как бы масштаб вообще всей этой ситуации. Ситуацион.
Да.
У меня есть рекомендация, кстати.
Давай.
И она, кстати говоря, немного связана со страной, откуда у нас пришла эта замечательная вера, потому что там в главной роли Лея Сейду, вот, и фильм называется «Зои».
Я не видела.
Вот, видишь, я тоже могу тебя иногда удивить. Если интересно посмотреть на возможное будущее, мне кажется, тоже, да, это в каком-то... Ну, это фантастика, в общем. И она затрагивает тему клонов.
Класс. Угу. О, я посмотрю с удовольствием. У меня есть рекомендации, знаешь, ну, помимо Прометея, то есть я как только начала изучать идеологию Клода Варилона, сразу же вспомнила про Прометея и Чужих. Но затем я подумала, что, наверное, в этом выпуске я раскрою, значит, все карты до конца, признаюсь, просто в самом, в чем-то очень самом сокровенном.
У тебя есть все-таки guilty pleasure какой-то?
Это у меня их очень много. Слишком много. Но наш подкаст — это первый guilty pleasure.
Нет, пусть он будет не guilty, просто pleasure.
Так вот, мой самый любимый фильм в мире, вот просто самый-самый любимый фильм в мире, это «Пятый элемент».
А, ну слушай, это вообще не стыдно.
Я могу тебе сказать, что мне кажется, я смотрела его действительно миллион раз про то, как Брюс Уиллис и Мила Йовович с помощью любви спасают наш мир. Ну, блин, в общем, я могу смотреть бесконечно, и в детстве я эту кассету, я ставила его в видеокассетник, и просто как только фильм заканчивался, он там же была эта автоматическая перемотка, и я вот так вот целыми днями могла его просто вот пересматривать, пересматривать, пересматривать и пересматривать.
Так вот, какой фильм тебя сформировал, а я-то думала все это время, что же это?
Да, это «Лысеющий Брюс».
Брюс вообще, Брюс супер. Люблю Брюса Уиллиса.
А в следующем выпуске мы отправимся в нашу любимую Южную Корею. И нет, мы не будем там искать последователей Клода, мы расскажем новую, аутентичную историю. Если вы хотите поддержать нашу работу, это можно сделать на платформах Boosty или Patreon. Там у нас три уровня подписки. «Сова в мешке», «Сова на коне» и «Хрустальная сова». Заходите и читайте, что на каждом уровне вы можете получить.
Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, пишите в директ, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Вы этим очень нас мотивируете работать дальше. Если вы хотите поделиться личной историей, обязательно пишите нам на почту. Ссылка на почту на всех платформах. И вы слушали «Совы не то, чем кажется» — культовый true crime подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. С вами были мы, Настя и Вика. Встретимся через 2 недели.
Над подкастом работали музыкальное оформление Макс, дизайн обложки Алена, автор текста Вика, монтаж Настя. Всем пока, услышимся.
Пока-пока!